Мы уже говорили не раз о том, что книга Откровения, она оставлена нам Духом Святым для того, чтобы научить нас о гарантии, которые дает Иисус Христос, когда Он умер на Голгофском кресте, когда Он победил смерть, когда Он победил дьявола, врага душ человеческих. Он открыл путь для созидания Церкви, и процесс созидания Церкви, который начался в день Пятидесятницы, он однажды завершится, и вместе с этим будет совершена окончательная победа Иисуса Христа не только в духовном мире, не только в сердцах людей, но и в мире физическом, в царствах или царстве земли, которые мы наблюдаем. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что книга Откровения представляет нам проявление Божьего суда не только над каждым человеком индивидуально. Об этом написано в 21 главе, и об этом мы слышали много, и, возможно, вы когда-то, когда вы пришли к Богу, вы осознавали это. Возможно, что вы, проповедуя другим о Христе, говорите о том, что однажды каждому человеку придется предстать перед Божьим судом. И вот почему важен Спаситель Иисус Христос, потому что наши души, они грешны, и мы нуждаемся в том, чтобы от этого греха избавиться. И если мы не избавлены от греха Иисусом Христом, то за каждый грех мы получим наказание. И это наказание, оно изливается на людей вот в том или после того последнего суда, о котором написано в 21 главе книги Откровения. Но кроме того, что Бог судит каждого человека индивидуально, Бог судит еще и цивилизацию в целом, человеческую цивилизацию, царство мира. И об этом и встречаем мы подробно или видим подробное описание, представленное в книге Откровения. Этому посвящается большая часть книги Откровения. Все суды, изливаемые на землю после того, как Агнец взял в свои руки свиток, и когда он стал открывать печати, они направлены на то, чтобы показать человечеству полную зависимость от Бога, полную несостоятельность человеческой гордыни, полную несостоятельность самомнения и вообще способности как-то противостать Богу. Именно вокруг этого или в этой точке происходит основная борьба, которую мы видим на протяжении всей истории человечества. Сегодня мы подошли к тому, чтобы изучать описание заключительного этапа излияния Божьего гнева на землю. В прошлый раз, помните, мы говорили об излиянии семи чаш Божьего гнева. Мы говорили о шести из них. Это заняло немножко много времени, чуть больше, чем обычная наша проповедь. Вот. Сегодня мы оставили последнюю чашу, мы посмотрим, что это такое. Мы говорили о том, что этот Божий гнев – это не случайное сиюминутное выплескивание чувств. Это не просто так, что Бога довели, и Он уже вот в определенной точке, ну, дам вам всем по заслугам. Нет, это то, что накапливалось, это то, что учитывалось в Божьей справедливости, и то, что в определенной точке должно было быть излито, то есть Бог должен был воздать человечеству. Мы читали из 15 главы Откровения, 1 стих, здесь написано, что «Увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Заметьте, здесь выбрано более сильное слово «ярость Божия», то есть это гнев, который пылает, гнев, который требует возмездия, он изливается, этот гнев. Это семь последних язв, то есть ярость Божия, гнев Божий изливается уже на протяжении определенного времени великой скорби. Пятый стих мы читаем. «И после этого я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую льняную одежду, поясаны по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего вовеки». То есть это все исходит из храма, это святой гнев. Это Божий гнев, это справедливый гнев, это гнев, который неизбежно существует. Праведность никогда не будет праведностью, если у нее не будет воздаяния. Вот поэтому книга Откровения говорит о том, что воздаяние будет, оно обязательно будет за каждый грех на каждого человека. Или же это воздаяние понес за нас Иисус Христос, если мы во Христе, или это воздаяние будет однажды обрушиться на каждого человека. 16 глава, 1 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелов: идите, вылейте семь чаш Божьего гнева на землю». И после этого ангел начинает выливать на землю содержимое этих семи чаш, наполненных Божьим гневом. Я хочу вам показать еще раз эту таблицу. Мы говорили об этих чашах в прошлый раз. Вот сейчас ее уместили в одну, на один слайд, немножко мелковато, но зато все в одном месте видно. Посмотрите, первых семь печатей, седьмая печать открывает семь труб, и семь труб, первые четыре – это поражение окружающей среды, пятая и шестая труба – это прямые атаки бесов, когда бесовские силы освобождаются, и они идут, и им позволено действовать и поражать людей. В принципе, дьявольщина, все силы тьмы, они ищут все возможности для того, чтобы как можно больше и как можно сильнее причинить ущерб человечеству, людям на земле. Но их удерживает Бог до какого-то момента. Вот. Потом мы видим, седьмая труба открывает нам целый новый блок Божьего воздействия. Во-первых, здесь провозглашается Царство Христа. Да, дальше есть такой интерлюд, то есть такая вставка, как бы видение о борьбе сатаны с Мессией, где рассказано о том, как женщина родила младенца мужского пола, как дракон великий с ним пытался его погубить, вот как он был спасен. Явление Антихриста и лжепророка, 13 глава, когда Антихрист устанавливает свое царство, запрещает или делает систему, которая не позволяет покупать или продавать. То есть это система тотального контроля экономического, политического и, как мы сейчас увидим, религиозного контроля над всем миром. Вот, и подготовка к финальному излиянию Божьего гнева мы читаем в 14 и 15 главах. 16 глава раскрывает нам семь чаш Божьего гнева. То есть это, как мы уже читали, последний этап, или здесь сказано так, семь язв, которыми оканчивалась ярость Божия. В 15 главе об этом написано. Вот здесь мы читаем, что первые чаши, посмотрите, четыре чаши, они параллельны вот этим четырем трубам, они фокусируются на поражении окружающей среды. Почему это? Мы в прошлый раз говорили о том, что мы живем, и нам кажется, что мы такие независимые, мы сами хозяева своей судьбы, но Богу достаточно изменить небольшую вещь, небольшой элемент в окружающей среде, и жизнь становится ужасной. Жизнь становится очень сложной, люди страдают от того, что от этих малейших нарушений, которые происходят. И Бог покажет через вот эти четыре чаши. Первое – гнойные раны, это будут ужасные болезни, которые будут приведут к тому, что люди, тело человеческое будет поражено гнойными ранами. Второе – море превращается в кровь. Мы подробно говорили о том, что это может быть. Реки или источники пресной воды превращаются в кровь. Дальше – солнечный зной, когда солнце жарит намного больше, и с этим связаны тоже очень многие разные вещи. Конечно же, ледники тают, реки разливаются и много разных других обстоятельств. Вот. Пятая чаша – это поражение царства зверя. Тьмой мы читали об этом. Шестая чаша – бесовские духи выводят царей на брань. И это очень важная деталь, которая упоминается здесь, но подробно объясняется в конце 19 главы. И мы поговорим об этом, когда мы подойдем к Армагеддону, к битве Армагеддонской и всему тому, что связано с этим. Но вот здесь ясно один факт. Люди, которые будут жить тогда, они будут ясно понимать, что с ними борется Бог. Они будут ясно понимать, что это не просто вот, случайное, так скажем, глобальное потепление, что солнце стало жарить так сильно. Они будут понимать, что они имеют дело с самим Богом, но они будут движимы бесами, в буквальном смысле слова, что они сознательно пойдут на войну против Бога. Люди будут настолько самоуверены в себе, что они готовы будут использовать все свои технологии, все инструменты, которые у них есть, их сейчас уже много, и эти инструменты будут использовать с тем, чтобы создадут штаб человеческий, в котором они думают, они будут верить реально, что они переиграют Творца, что они смогут военной силой противостать ему или победить его. Так вот, вот здесь сказано о том, что эти бесы только вышли. Это написано, посмотрите, в 16 главе, 14 стих, или 13 еще. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророков, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в тот великий день Бога Вседержителя». То есть здесь сказано о том, что они только выходят для своей миссии. Эта миссия будет завершена, или об этом будет сказано в конце 19 главы. А в это время изливается седьмая чаша. И седьмая чаша представляет собой суд над Вавилоном. Это очень интересная часть. Интересная хотя бы уже потому, что ей посвящена последняя часть 16 главы, вся 17 глава, вся 18 глава и даже маленькое начало в начале 19 главы мы читаем о том же самом. Посмотрите, в книге Откровения всего 22 главы, и практически десятая часть всей этой книги посвящается описанию вот этого странного явления, что это такое, что это за Вавилон и почему вокруг него так много активности, так много здесь божественной силы проявляется, божественного суда. 16 глава мы читаем 17 стиха. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Несколько интереснейших деталей здесь, в этой части, которые обязательно нужно отметить. Заметьте, что ангел выливает чашу на воздух, но воздух от этого не поврежден. Вот он там вылил чашу в море, море превратилось в кровь. Вылил чашу в реки, реки превращаются в кровь. А здесь он выливает на воздух, и это символически поражает вообще атмосферу земли. Духовную, религиозную, социальную, политическую. Это поражается не просто царство Антихриста на данный момент, а поражается человечество в целом. И мы увидим, в чем это выражается, как это разворачивается в будущем. Но посмотрите сразу после этого. «Из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“» Вы помните, когда это же слово произносилось? На Голгофе, на кресте. Когда был завершен определенный этап плана искупления. Это очень важный этап. Бог готовил искупление на протяжении тысячелетий или еще до того, когда была создана Вселенная. И потом развивал это на протяжении тысячелетий. Народ израильский подготавливался, длительный процесс во всем этом. И потом мы видим, как Иисус рождается на земле, как Он прожил полноценную жизнь, и Он становится жертвой за наши грехи. Вот когда Он висит на кресте, когда осуществляется вот эта победа над дьяволом, произносится это слово, это очень емкое слово «совершилось». И вот здесь мы слышим эти же самые слова, произносятся в храме, они из храма звучат. Почему? Потому что происходит завершение еще одного очень важного этапа. Этапа, который занимал пространство от вознесения Иисуса Христа до Его второго пришествия. И вот этот этап описан, кстати, у меня нет здесь этих цитат на экране. Если вы откроете первое послание Коринфянам, 15 глава, вы сможете увидеть там описание того, о чем вот здесь говорит евангелист Иоанн в книге Откровения. Посмотрите, 15 глава, первое послание Коринфянам, мы читаем с 22 стиха. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христову в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, и когда упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не низложит всех врагов под ноги Свои». Заметьте, Иисус побеждает дьявола на Голгофском кресте и побеждает духовные силы. Но на протяжении всех вот этих 2000-летий, или мы не знаем, сколько займет еще время, Иисус продолжает эту борьбу, и посмотрите, Он упраздняет всякое начальство и всякую власть, и всякую силу, которая еще правит на земле. То есть победа вот эта совершается, о которой в 15 главе 1 Коринфянам написано. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение». Это еще одна интересная деталь. Вы помните, когда Бог дает народу израильскому закон на горе Синай, когда заключается Синайский завет, вот там тоже гора содрогалась, вот там тоже мы читаем, что были молнии, был гром, то есть Божье присутствие. Бог непосредственно нисходит на землю, и земля приходит в трепет. Здесь мы имеем дело с Божьим непосредственным вмешательством. Но здесь интересная деталь. Произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Вы знаете, когда было самое сильное землетрясение на земле? Самое сильное землетрясение на земле было во время потопа. Вы помните, что открылись бездны, с неба дождь валил, вода падала, открылись бездны, и все горы, которые у нас есть сейчас, все вулканы, которые сейчас есть, это результат вот того мощнейшего землетрясения, которое произошло во время потопа. Так вот, землетрясение, которое будет в этот момент, оно будет сильнее того землетрясения, которое было во время потопа. Во всяком случае, написано, что такое землетрясение, такое великое, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. То есть оно превысит по своей силе землетрясение потопа. В результате этого землетрясения произойдут великие разрушения и потрясения по всей земле. Посмотрите 19 стих. «И город великий распался на три части, города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Давайте на этой части сначала остановимся коротко. Что за город великий? Вавилон великим назван в главе предыдущей. Вот, и здесь он опять называется великим. Но так как в этом одном предложении упоминается и город великий, и Вавилон великий, то речь идет о том, что это разные какие-то явления. Вот. Потом мы видим вот такое сравнение. Город великий распался на три части, и города языческие пали. То есть здесь логично предположить, что город великий – это не языческий город. И мы в действительности видим в 11 главе упоминание этого города. Помните, когда проповедуют два пророка, два свидетеля, и когда их убили, этих двух пророков, посмотрите, что описано здесь. 7, 11 глава, 7 стих. «И когда кончат они свое свидетельство, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет». И дальше написано, где и Господь наш распят. Где Господь распят? В Иерусалиме. То есть, скорее всего, если мы возвращаемся к 19 стиху, и город великий распался на три части, скорее всего, речь идет об Иерусалиме. И города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева. Вполне возможно, это приготовление к пришествию Иисуса Христа, или даже точнее, возможно, это приготовление к тысячелетнему царству, в котором география или же топография земли будет изменена. Посмотрите, что дальше написано. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». То есть, заметьте, происходит реконфигурация земли. Вот точно так, как горы появились в момент потопа во время тех землетрясений, скорее всего, здесь произойдет что-то обратное. У пророков, кстати, написано о том, что будет в тот день, что гора Дома Господня будет выше всех гор. Может быть, в действительности так и останется, что Иерусалим будет самой высокой точкой на то время. Но это даже не так важно. Важно, что происходит интересная вещь, когда Иерусалим делится на три части. Вы помните, в книге пророка Захарии, в 14 главе, написано, что во время пришествия Иисуса Христа гора Елеонская разделится на две части, и откроется из Иерусалима источник воды, который будет настолько мощный, что он потечет с одной стороны в Мертвое море на восток, а с другой стороны он потечет в Средиземное море на запад. То есть будет такая глобальная реконфигурация вообще всего того, что мы видим здесь на земном шаре. И отчасти будет эта реконфигурация происходить вот в регионе Иерусалима. Но главным объектом, об этом как-то вспоминается очень коротко, бегло, вот, но главный объект внимания, главный объект Божьего суда – это Вавилон Великий. Посмотрите, здесь написано, что он воспомянут перед Богом. Речь не идет о том, что Бог что-то забывает. Речь идет о том, что приходит время, и Бог обращает свое специальное внимание. Бог фокусируется на Вавилон Великий. И вот последующие две главы посвящены описанию Божьего суда над Вавилоном. Как я уже сказал, это значительная часть послания, это практически десятая часть. Посмотрите, послание к семи церквям занимает столько же места, сколько вот описание суда над Вавилоном. То есть это значительное явление. И сегодня мы посмотрим на первую часть этого описания, чтобы определить, что такое Вавилон, о чем здесь говорится, почему здесь об этом говорится, на что Бог изливает особенную ярость своего гнева. Давайте прочитаем первые пять стихов 17 главы, и потом попробуем отметить основные элементы, которые нам здесь представлены, и определить наиболее вероятную идентификацию каждого из этих элементов. Итак, первый стих 17 главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяний упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, переполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой, и блудодействуя ее. И на челе ее написано имя, тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Мы посмотрим на пять качеств вот этого объекта Божьего суда. Они помогут нам составить более точное представление, о чем же здесь идет речь. Итак, первое, что мы видим, Вавилон. Это имя, которое имеет вот этот объект, это жена, в другом месте это город. Вот, и мы посмотрим еще несколько граней этого явления. Вавилон – это очень древнее имя. Оно имеет свои исторические корни. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то в Ветхом Завете есть вполне устойчивое представление об этом явлении. Самое первое упоминание Вавилона, конечно же, во время Вавилонской башни. 11 глава, книга «Бытие» описывает нам интересную историю. Я немножечко вам объясню предысторию до 11 главы. Помните, Бог создает людей, люди согрешили, восстали против Бога. Бог оставляет их самим себе, и они живут. Там появляется, помните, движение, часть людей, одно семейство, которые призывают имя Господне, они ищут Господа. Но в конце концов, к концу 5 главы, после того, когда поколение людей размножается и размножается, мы видим ситуацию, что в начале 6 главы написано, что помышления сердца их были зло во всякое время. То есть неконтролируемый грех, он размножается до такой степени, что он охватывает и подчиняет себе все человечество, жившее на то время. И это доходит до того, что Бог не может уже терпеть. Он говорит, помните, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. И он посылает потоп, который уничтожает всех людей, живущих на земле, по разным данным, по разным подсчетам. Мы можем быть уверены точно, что это были миллионы людей, как минимум, может быть, миллиарды. То есть это было огромное количество людей, которые были уничтожены. Причина, потому что они все изъедены грехом. Это как рак, который поразил тело человека настолько, что он уже не жилец. Вот что-то подобное происходило с человечеством тогда. Все человечество было поражено грехом. Грех живет в каждом человеке, но не в каждом человеке или в разных людях он по-разному, так скажем, процветает или развивается, или проявляется. Он стремится всегда, но грех удерживается. Мы знаем, что после этого, после потопа Бог установил некоторые ограничения. Одно из первых ограничений были земные правительства, которые наказывали за зло. То есть зло-то есть в каждом человеке, и каждый человек нуждается в спасении, но правительство, оно не позволяет этому злу бушевать до такой степени, чтобы захватывать и заражать собой окружающих людей. Вот, в какой-то степени регулирует, чтобы... Это не... Правительство – это один из инструментов. Интересно ли, что в потопе выживает 8 человек. Спасены 8 человек, праведный Ной, его с женой, его 3 сына и их жены, 8 человек. И посмотрите, там было много чего интересного, что происходило в жизни Ноя после того, когда он вышел из ковчега. Но описано очень немного. Описана история, как он напился и как его сыны надругались над ним. Или один из его сыновей надругался над ним. Вот. И как это написано для того, чтобы показать. Посмотрите, самые святые выбраны. Люди, которые еще не растлились до конца. Но когда ты сохраняешь человеку жизнь, вместе с жизнью сохраняется грех. И как только человек получает возможность для того, чтобы продолжать жить, он обязательно, его грех обязательно находит какую-то форму, где он выливается, и он поражает человека. И вот через короткое время... Мы читаем 11 Бытие, человечество опять размножается до достаточно значительного количества людей, живущих на земле. И смотрите, что они делают. 4 стих, 11 глава. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Заметьте, эти люди научились делать кирпичи из смолы. Они использовали смолу для того, чтобы делать кирпичи. То есть цивилизация ведет к развитию технологий. И когда люди развивают технологии, с ними приходит самоуверенность. Людям кажется, что они очень много уже могут. Они могут много достигать чего-то, в данном случае строить могли из прочных материалов. Вот. И они используют эти свои возможности для одной конкретной цели. Они хотят подчеркнуть свою значимость. Мы не лыком шиты. Переведите для молодежи, я забыл, что они не понимают, что такое лык и как им можно быть шитым. Но не знаю, как по-английски сказать. Нету такого. Веня, вот у нас переводчик, он говорит, нету такого эквивалента. То есть мы тоже что-то значим. Мы в действительности люди, способные достигать чего-то значительного. Друзья мои, на протяжении всей истории человечества эту цель преследовало любое человеческое сообщество. Любая цивилизация была движима этим стремлением утвердить свою собственную значимость. Посмотрите Божью реакцию. 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один язык у всех, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать». То есть они настолько этой цели посвящены. «Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого». То есть, смотрите, Господь ставит ограничитель. Один ограничитель уже был правительство, теперь Господь ставит другой ограничитель. Это разные нации появляются здесь. И здесь не только проблема в том, что люди перестают понимать друг друга, а еще проблема в том, что люди начинают враждовать друг с другом, конфликтовать друг с другом. Государства соперничают одно с другим, кто правее, кто первее здесь был на этой земле, у кого больше силы, у кого больше возможностей. И пока они спорят друг с другом, они тоже движимы этой цели. Я лучше, вот мы нация такая, а другие говорят, нет, мы нация вот такая, мы благороднее, мы древнее, мы сильнее, а у нас сильнее технологии. Люди живут так, но они друг с другом ругаются. Но будет время, когда Антихрист объединит все эти усилия, и они все вместе объединят свои технологии, объединят свою военную мощь для того, чтобы вместе сказать, сделаем себе имя. Это Вавилон. Это то, что началось вот еще тогда. 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон». Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь во всей земле. После этого Вавилон упоминается в другом смысле. Если вы читаете период царств, период пророков, когда пророки служат, несут служение в народе израильском, мы читаем о Вавилоне как о центре языческого мира, который представлял собой противопоставление тому, что Бог делает в Иерусалиме или с народом израильским. И вот этот центр языческого мира, он характеризовался очень хорошо его первым или самым выдающимся царем, который был, царем Вавилонский Навуходоносор. 4 глава книги Даниила, 28 стих. Все это сбылось над царем Навуходоносором по прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне. Царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, заметьте, силою моего могущества и в славу моего величия. Вот что такое Вавилон. Вавилон, время Вавилонской башни – это сила моего могущества и слава моего величия. Вавилон во время Навуходоносора – это то же самое. Пророки говорили об этом. Бог приговорил Вавилон к разрушению еще тогда, тот языческий Вавилон. И мы видим, как вот это пророчество, оно, конечно же, имеет какую-то вторую тень, какое-то пророческое провозглашение о том, что однажды вот подобным образом Бог поразит человеческую цивилизацию, то есть воплощение всего вот этого человеческой гордыни и человеческого противостояния против Бога. Иеремия, 51 глава. «Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». 12 стих. «Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Из того, что мы читаем о Вавилоне, очевидно, что речь идет о чем-то больше, чем только о городе, существовавшем в древности. Вавилон, скорее всего, является олицетворением человеческой цивилизации, противопоставляющей себя Богу. Это человеческие достижения, это наука, это технический прогресс, это богатство, это сила. Это вот то, что люди могут. И они в своей сути, чем сильнее становятся они, тем больше самоуверенны они. Тем более они противопоставляют себя Творцу. Это очевидно в нашей сегодняшней цивилизации. Мы коснемся этого чуть-чуть попозже, если Господь позволит. То есть в конце времен Бог изольет приготовленную ему им чашу ярости своего гнева, чтобы поразить гордящееся собой человечество, поразить собой вот эту всю человеческую систему, которая утверждает себя через возможности цивилизации. В этом в действительности центральный стержень человеческой идеологии. Человеческое развитие фокусируется на самоутверждении. Если вы вспомните Советский Союз, вот этим буквально было движимо. Это была очень яркая форма проявления, где люди говорили: «Мы наш, мы новый мир построим, мы сами, человек», это звучит гордо. «У нас космические корабли летают в космос, мы научились реки поворачивать вспять, мы вот еще чуть-чуть и сделаем человека бессмертным» и так далее. Все это было вот в стержне, в корне человеческой гордыни, того, кем люди являлись. Итак, это первое. Вавилон, примерно что это такое, мы можем себе представить. Второе – великая блудница. Второе, что известно о Вавилоне – Бог называет эту систему великой блудницей. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Немножко ниже мы читаем в 4 стихе: «И жена облечена была в порфиру и багряницу», то есть это речь идет о богатстве, «украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугами, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Блудодеянием в Ветхом Завете называлось идолопоклонство. То есть, когда говорилось о народах, особенно о народе израильском, много в пророческих книгах сравнивалось с тем, что люди, они взаимодействуют с разными идолами, с разными богами, которые не являются Богом настоящим. То есть, Вавилон – это не только воплощение цивилизации с ее достижениями, с ее техническим прогрессом. Вавилон – это воплощение ложной религии. И это всегда так. Опять-таки, если вы посмотрите на Советский Союз – это не просто было утверждение человека, это религия. Это религия атеизма, это религия человекоцентризма, это религия отрицания Бога, это религия утопии коммунизма. Если вы посмотрите на Запад сегодня, то это тоже религия. Это не просто так люди, которые продвигают сексуальную революцию. Это не просто так люди, которые говорят о том, что то, как устроил Бог семью, или как Бог определил джендер, или определил род, пол, женский или мужской, что это не Богом установленные вещи, мы сами хозяева над этими явлениями. Мы, я человек с моими чувствами, я управляю этими вещами, а не кто-то извне, не какой-то Господь Бог там на небе, Он говорит мне, кто я есть, мужчина я или женщина. То есть все эти утверждения – это глубоко религиозные утверждения. Это ничего общего не имеет с наукой. Все это исходит из внутренней позиции человека, который противопоставляет себя Богу, который управляет небом и землей, который является владыкой. Мы не можем точно знать, какой будет эта лжерелигия. Но мы вполне можем предположить, что это будет религия человеческой значимости. Сегодня мы видим, я говорил за Советский Союз, вот это был один тип возрождения или религии человеческой значимости. Сегодня мы видим совершенно другой тип человеческой значимости, но это религия, основой которой является отвержение Бога, Его авторитета, Его право определять действительность как Творца и Его как источника абсолютной истины, перед которой мы должны преклониться. Это то, что известно как постмодернизм, но это то, что практически захватило сегодня цивилизованное общество или западное общество. Люди сегодня в самом корне своем, где-то на уровне ДНК уже внутри, настолько не принимают саму возможность даже наличия авторитетного Бога, который установил правила, по которым жизнь на земле развивается и в соответствии с которыми он будет судить людей. Сегодня человечество живет религией самовыражения, религией собственных чувств, религией собственных ощущений. Это началось давно. Это началось с эпохи просвещения, хотя это началось еще давно. Давид говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, и они развратились. То есть это еще в Псалтире написано. Но если мы посмотрим, так сказать, недавнюю историю, то мы можем видеть, как в эпохе просвещения доминирует идея того, что человеческий разум действительно может все. Он найдет ответы на все вопросы, он все объяснит. Это такая базовая предпосылка, которая охватывает сначала академические круги, и потом постепенно проникает все глубже и глубже в общество. И потом мы видим, в середине XIX века появляется человек по имени Чарльз Дарвин, который предлагает идею, как можно объяснить существование людей без необходимости иметь в этой картине Творца. Он предлагает теорию эволюции, которая ненаучна в своей сути, которая очень трудно доказуема, недоказуема практически. У нее масса слабых мест, но она очень быстро воспринимается всем цивилизованным человечеством по простой причине, потому что она помогает объяснить существование людей без необходимости признавать Творца. Потом после него, через несколько десятилетий, появляется такой известный немецкий философ Ницше, который провозгласил очень значимый тезис. Большинство из нас о нем не слышали, не знают, как его зовут, и не знают, что он сказал. Но то, что он сказал, продолжает оказывать свою роль сегодня, играть свою роль сегодня, свое влияние оказывать. Он вывел очень такой сильный тезис из двух слов. «Бог мертв». Эти слова были, ну, конечно, они были там у философа, у академика, но, по сути дела, он пришел к тому, что мы сейчас, на данном этапе развития человечества, мы не нуждаемся в Боге, как в каком-то элементе, который бы нужен был бы нам хоть как-то. Мы уже нашли объяснение, как произошла Вселенная, как появился человек, и поэтому же нам, конечно же, Бог не нужен для того, чтобы Он был нашим судьей. То есть заметьте, как постепенно формируется новая человеческая религия. Я, конечно, пропускаю много, я когда-то делал подробный семинар об этом, может быть, когда-то еще раз сделаю, об истории вообще противления Богу, человеческого противления Богу. Но потом в середине 20-го столетия появляется еще один человек, которого звали Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд, что он сделал? Когда все эти научные достижения произошли, то люди говорили, ну да, все это правильно. Ну, появилось либеральное богословие, которое говорит, да, в действительности Бога, скорее всего, нет, но нам нужно в Него верить, потому что мы эмоционально не можем жить спокойно. Нам нужен Бог для успокоения души. Появляется Фрейд, отец современной психологии, который говорит, а вот и нет. Я вам сейчас расскажу, как вы можете успокоение души производить. Психоанализ. И всякие разные там изобретения, которые он изобрел, и после него существует множество разных психологических школ, которые, в принципе, решают эту последнюю проблему, что, оказывается, нам Бог и для того, чтобы мир сердца иметь, не нужен. То есть заметьте, как на протяжении столетий формируется и растет религия, причем она транснациональная, она касается разных наций. Это люди, которые из разных государств, но они все пропитаны одной идеологией. Очень интересные вещи, как то, что зарождается в Европе, мы слышим, уже процветает в Канаде и усиленно пробивается сюда, в Соединенные Штаты, где очень сильные корни, так скажем, консервативных иудеев-христианских ценностей здесь есть. Но мы видим, как все размывается, все сильнее и сильнее размывается. То есть то, что мы видим сегодня, по всей видимости, вот эта революция, которая охватывает собой западные страны, она в конце концов охватит собой весь мир. Это религия уверенности, человеческой самоуверенности, которая страшно нетерпима. Они говорят о толерантности, но в действительности в самой корне эта религия страшно нетерпима, и мы увидим это. Немножечко, чуть-чуть попозже об этом говорится. Здесь Иоанн видит, как это происходит. Эта религия связана с сексуальной революцией, но это намного больше, чем сексуальная революция. Это вот эти идеи social justice. Это идея общего отвержения авторитета Божьего. Авторитета вообще, ну самое главное, самого центрального авторитета, Божьего авторитета. И что интересно, что этот процесс, ну, практически, по-человечески, он unstoppable. Его невозможно остановить. Там избирают из людей каких-то. Но, кстати, мы видим вот следующую фразу, очень важную, сидящая на водах многих. Значит, мы видим, что это Вавилон. И мы говорили о том, что это такое. Это цивилизация, скорее всего, воплощение цивилизации. Великая блудница – это воплощение, это религиозная цивилизация. Это религия человекоутверждение, самоутверждение. Но дальше сказано, что она сидит на водах многих. Еще один очень важный элемент. Посмотрите, первый стих. «Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мной, и сказал, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей». И первое, что о ней сказано, еще до того, как названо имя Вавилон, «сидящая на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, вином ее упивали живущие на земле. Воды в Писании часто означают множество народов. Это народные массы. И именно об этом говорится в 15 стихе этой же 17 главы. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки». Дело в том, что вот эта цивилизация – это не просто группа людей, которые существуют сами по себе. За ними стоят массы. Это их избиратели, в кавычках. Это говорит о том, что люди, живущие на земле, они за все это. Оно и понятно. Цивилизация тесно связана с людьми. Посмотрите, люди пользуются ее благами. Люди восхищаются ее лидерами. Ну, посмотрите, главы high-tech companies. Вот представители тех компаний, которые сегодня на пике цивилизации. Посмотрите, Google, Facebook, Apple, разные другие компании. Люди, сегодня их приводят в пример, как успешных бизнесменов. Это люди, которые умеют построить работу, они понимают жизнь, они разбираются во всем, что происходит. Ну, посмотрите их религию. Это все представители вот этого прогрессивного человечества, человечества самоцентризма. Это те, кто идут первой на гей-парадах. Это те, кто финансирует всю эту деятельность. И более того, совсем недавно, по-моему, в прошлом году на Амазоне, это был первый такой случай, запретили книгу. Представляете себе, цензура на Западе, это вообще новое явление. Так вот, Амазон снял с продажи, Амазон – это система, которая продает все, что угодно. Вот, так вот, все, что угодно, кроме книгу, которую написал один автор, книга, в которой критикуется взгляд на трансгендер, на трансгендерность, на то, как люди меняют свой пол с одного на другой. Вот. Так вот, речь идет о том, что народ, который смотрит на все эти светила, на всех этих актеров, бизнесменов, политиков, и народ, естественно, пропитывается их ценностями. И мы видим, вот мы живем в Америке 27 лет в этом году. Если сравнить то, что было в 95-м году и сегодня, в 2022 году, мы видим такой колоссальный шифт, колоссальное смещение ценностей в народах, в массах людей. Речь не идет только о верхушке, речь идет о постепенном изменении людей. Вот почему эта великая блудница, она сидит на этих водах. То есть эти люди, они восхищаются ее лидерами, они оплачивают ее развитие. Кто оплачивает всех этих гуглов и аплов, и кто покупает их продукцию? Каждый человек оплачивает. То есть она буквально сидит, очень крепко сидит на водах, вся эта цивилизация. Вот, и они стремятся быть ее соучастниками. Больше того, блудница представлена здесь очень богатой. Посмотрите, 4 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом». То есть, заметьте, она умеет круто жить. Они умеют круто отдыхать. Они понимают тонкости во вкусе всяких разных вещах. Это, конечно, производит ослепляющий эффект. Так что каждый ходит, и ему нужно обязательно, не каждый, но очень многие, ему нужно обязательно, чтобы на одежде или на сумочке там не просто была одежда, как следует, а чтобы буквы там были правильные. Почему? Потому что это ставит тебя сразу в разряд. Ты понимаешь вкус. Ты разбираешься в вещах. Это религия. Это целая религия, которая представлена здесь. И посмотрите, она держит золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями. Мы видим, как эти все люди, они представляют свое растление в золотой чаше. Они представляют самих себя со своими беспорядочными или извращенными сексуальными связями, как что-то, что должно быть celebrated, то есть праздноваться всем. Не просто tolerated, не просто, чтобы терпимо к этому мы относились, а очень для них очень важно, чтобы все люди на земле, они праздновали всю эту систему. Очень ярко описано здесь. И на челе ее написано «Тайна, Вавилон великий, дальше мать блудницам и мерзостям земных». Эта система плодит блудников. Она плодит эту религию, очень мощно плодит. Глядя на нее, народы хотят быть похожими на нее, она их идеал. Они стремятся иметь то, что они имеют. Посмотрите, еще раз второй стих написано: «С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». То есть это ложная религия, религия человеческого, человеческой самозначимости, человеческого удовольствия, растления. Это религия, она очень заразительна, и мы видим, как это происходит сегодня в обществе. Таким образом, суд над цивилизацией – это не только суд над ее лидерами, это суд над всей системой и суд над религией ее. Она неразрывно связана. Четвертое качество, которое мы видим здесь, это Вавилон, во-первых, это великая блудница, сидящая на водах многих, то есть связана с народами. Вот, она сидит на звере. Это еще один очень интересный вопрос, и у нас сейчас не будет времени подробно о нем говорить, мы его коснемся немножко позже, когда будем говорить о следующих главах. Посмотрите, что написано, 3 стих. «И он повел меня в пустыне, в духе в пустыне. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами». Дальше в 7 стихе есть объяснение. «И сказал он мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены этой и зверя, носящего ее, имеющую 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть 8 из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. И они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. На мой взгляд, речь идет здесь, скорее всего, о политической системе, которая утверждена в западном мире. У нас нет возможности, нам не открыты имена вот этих царей, которые описаны здесь, и даже имена империй. Но, скорее всего, 7 вот этих гор, на которой сидит вот эта жена, или 7 царей, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Скорее всего, речь идет о 7 мировых системах, империях. Помните, 5 из них представлены в книге пророка Даниила, начиная с Вавилона: Медийское царство, Персидское царство, Греческое царство, Римское царство. Вполне возможно, что то, что мы переживаем сегодня, западное общество, это в каком-то смысле продолжение Римского царства. Мы не знаем точно, каким образом, но речь идет, скорее всего, об общих империях, которые одна сменяли другую, и о конкретных царях. Какие-то конкретные цари, которые были, ну посмотрите, очень важно написано в 12 стихе: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». То есть на короткое время в конце появятся каких-то 10 ключевых правителей, которые будут контролировать основную часть земли. Мы не знаем, что это будет за государство, которое входит. Ну, скорее всего, в него будет входить, наверное, Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, Россия. Большие какие-то страны с большими какими-то возможностями, с большим влиянием. Мы не знаем точно, какое будет финальное перераспределение. Но что интересно, что вот эти цари, они получат власть свою. И о них написано следующее. Посмотрите, они имеют одни мысли. Они будут объединены в этой идеологии. И они добровольно передадут силу и власть свою зверю. То есть, когда мы говорим о мировом правительстве, это не будет такое унифицированное правительство или правительство, которое абсолютно с одним управляющим. Нет, здесь есть разные цари, но все эти цари, они добровольно, они отдают свою власть зверю. И для чего они отдают власть? Посмотрите. И будут вести брань с агнцем. То есть это будет время, когда они поймут, что им всем угрожает Божий гнев, истребляющий человечество. И когда ради того, чтобы ради сохранения вообще жизни на земле, как они это себе представляют, им нужно объединить ресурсы. И они объединят свои ресурсы вокруг самого яркого, вокруг этого антихриста, зверя, который мы читаем. Для того, чтобы вести брань с агнцем. Для того, чтобы противостать ему, они понимают, что от него исходят все эти бедствия. И посмотрите, написано, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним суть званные, избранные и верные. Об этом мы будем говорить в конце 19 главы, если Господь позволит. Итак, мы говорили уже о четырех качествах вот этого объекта. Это Вавилон, скорее всего, представьте, это такое обобщенное представление цивилизации человеческой, это великая блудница, это религия. Религия самоутверждения, она сидит на водах многих, она опирается на народы, она питается народами, вот, она сидит на звере, то есть под ней очень прочная определенная политическая система, которая позволяет им объединяться для того, чтобы противостать Агнцу, противостать Богу. Я не понимаю, что речь идет о их войне с Агнцем. И последнее. Это упоенная кровью святых. Я уже говорил о том, что когда мы сегодня говорим о вот этой современной религии постмодернизма, которые говорят «все относительно», ты никогда не можешь делать каких-то абсолютных утверждений. И оно звучит все так мягко. Они говорят «нам нужно, we need justice, нам нужна справедливость». Нам нужно предоставлять равные возможности всем, и тем, кто чувствует себя женщиной, и кто чувствует мужчиной, и тем, кто сегодня женщина, завтра мужчина, а послезавтра не пойми кто. То есть вот каждому, значит, они все это построено на идее того, что мы должны быть толерантными, мы должны быть вот такими добрыми. И это все кажется так только до той точки, пока они не доходят до библейских христиан. Как только они доходят до библейских христиан, сразу же они становятся не просто нетолерантными, а жестокими страшно. Для библейских христиан, то есть для тех, кто признает, что есть Бог, не просто Боженька, который разлит во вселенной, а авторитетный Бог с авторитетным словом, который обладает властью. Как только они подходят к этому, у них нет никакой терпимости. И это, друзья мои, продолжалось на протяжении всей истории Церкви на земле. Это не только то, что мы видим в наше время. Это то, что мы наблюдали во время Первой Церкви, во время Нерона, во время Средневековья. Любая человеческая система, любая структура, которая утверждается людьми и утверждает людей – она всегда будет нетерпима к тем, чья верность привязана не к ним, а к Богу Всевышнему. Вот почему, посмотрите, 6 стих 17 главы. «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением многих». То есть это вся система, которая утверждает себя в своей корне, в своем корне, она всегда антибожественная, она всегда антихристианская. Люди, живущие утверждением себя, они не могут допустить существование идеологии, центром которого является Божье всевластие, а не человек с его собственной властью и собственными представлениями о действительности. они не могут допустить признания человеческой греховности. И, конечно же, им совершенно чужд Голгофский крест. Мы не знаем точно, в какой форме будет выражено это средоточение человеческой цивилизации. В 18 стихе написано: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Будет ли это в действительности какой-то конкретный город, который царствует, или же это вот этот Вавилон, который идеологически подчинил себе земных царей? Вот почему 5 стих мы читаем: «И на челе написано ее имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Слово «тайна», оно говорит о том, что что-то сокрыто от нас, что-то откроется только тогда, когда это явление будет практически реализовано. В следующий раз, если Господь позволит, мы будем говорить о Божьем суде, который изливается на эту великую блудницу. Вот, и посмотрите, еще раз я упомяну этот текст: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». И вот это, дорогие мои, супер важно понимать. Друзья, мы не победим эту систему политическим активизмом. Мы не победим эту систему какими-то земными инструментами противостояния, но мы точно знаем, что эта система бессильна перед Агнцем. Очень интересно, здесь сказано: не лев из колена Иудина победит, а Агнец победит. Это очень важный месседж для каждого из нас, чтобы мы могли ясно представлять, что речь не идет о нашей агрессивной войне с тем, что мы видим здесь, окружает нас. Речь идет о нашем подчинении Агнцу. И он подчеркивает: и те, которые с ним, суть званные и избранные, и верные. То есть речь идет о каждом из нас, о каждом, кто принадлежит Агнцу, кто принадлежит этому Царю царей, Господу господствующих, кто стал единое целое с Ним, доверивший Ему свою жизнь, понимая, что Он умер за нас на Голгофском кресте, и наша победа в Нем. Это, наверное, самая большая надежда, которая есть у каждого христианина. Вот когда мы живем здесь на земле, и мы видим все это распадающееся человечество, нам очень важно помнить, что Агнец победит. И когда мы на стороне Агнца, мы можем быть уверены в нем, и мы можем благодарить его за это.